Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть первая. Зеркало. Глава четвертая. Читает автор. Стоял обыкновенный июльский вечер. Столики в небольшом уютном ресторане располагались вокруг фонтана. Солнце село, но все равно было душно. Ресторанчик был почти пуст. Голоса немногочисленных посетителей не заглушали пение птиц. Две пары медленно кружились под звуки четырех музыкантов, одетых в серебристые форменные костюмы. Еще одна сидела за столиком и о чем-то беседовала. Время от времени женщина негромко смеялась. Иногда мужчина улыбался ей в ответ, но чаще улыбка выходила какой-то виноватой, порой даже сдавленной. Женщина отхлебнула из своего бокала и поставила его на столик, но пальцев не разжала. Другой рукой она машинально выписывала на столике никому неведомые фигуры. Мужчина теребил указательным пальцем правой руки верхнюю губу, так будто теребил усы. Он не привык снова быть гладко выбритым. В какой-то момент он положил свою ладонь на руку женщины, ту, которая рисовала загадочные картинки. Ее небольшая ручка утонула в тяжелой ладони мужчины. Оба замолчали. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что супружеская пара отдыхает после трудового дня. Но он бы ошибся. Мужчина и женщина были просто старыми друзьями, которые встретились после долгой разлуки. Мужчина поднял руку, и к столику подошел официант. Он поблагодарил посетителей, которые наградили его щедрыми чаевыми, и пригласил их еще как-нибудь заглянуть в их ресторан. Многие посетители расплачивались по счету карточками, для которых в каждом столике были оборудованы специальные считывающие прорези. Но мужчина был старомоден и считал, что не может не дать чаевых официанту. Он вообще не любил технику, так как ему по роду службы приходилось сталкиваться с ней ежеминутно. Мужчина помог даме сесть в ветмобиль и затем сам сел за руль. Он не стал прикрывать кабину защитным стеклянным куполом, чтобы встречный ветер хоть немного остудил их после жаркого и душного вечера. Машина бесшумно оторвалась на полметра от земли и прямо с места набрала скорость. Внизу мелькали фонарики, стоящие по краям ставшей ненужной дороги. Последний колесный автомобиль был сдан в музей более 100 лет назад, но дороги остались, во-первых, как ориентир, во-вторых, для пешеходов, которых за эти годы не стало меньше. Ветмобиль шел на автопилоте, но пассажиры молчали. Только иногда кто-нибудь из них бросал короткий взгляд на спутника и быстро отворачивался. «Что я делаю?» Мужчина взял в руки штурвал и отключил автопилот. В следующий момент сработали страховочные застежки кресел, а ветмобиль резко свернул с трассы, набирая при этом высоту. Было совсем темно. Машина опять шла на автопилоте, только теперь конечная цель ее была совсем иная, а снизу на расстоянии 10 метров проплывали верхушки деревьев. Неожиданно лес расступился, и воздушный автомобиль завис над большой поляной. Прямо посреди поляны рос огромный дуб. Дуб был очень старый, но, несмотря на это, его крона была очень пышной. Ствол исполина был так мощен, что дюжина здоровенных мужчин с трудом бы могла охватить его. Из этого могучего торса на высоте нескольких метров росли 3 ветки. Казалось, что это не дуб, а причудливый трехрукий великан из сказки вышел на поляну из чащи. Да так и остался здесь навсегда, зачарованный красотой окружающего мира. головой великану служила небольшая хижина, сооруженная в ветвях дерева исполина четверкой озорных детей 20 с лишним лет назад. Но за последние годы никто из них не наведывался сюда, и великан стоял один, и только птицы составляли ему компанию. Мужчина обошел летмобиль сзади, точнее, к той его части, которая находилась напротив фар, так как кузов аппарата представлял из себя диск, и открыл багажник. В багажнике лежал арбалет, заряженный трехпалым крюком, к концу которого была привязана толстая веревка. Приказав движением руки женщине оставаться на месте, он подошел к стволу и выстрелил. Веревка взметнулась вверх, крючок зацепился за одно из трех рук дерева. Мужчина пару раз дернул, убеждаясь, что веревка его выдержит, и исчез в листве. Через несколько минут женщина, пренебрегая указаниям, вылезла из машины, скорее вытерпев ожидание, чем из-за любопытства. И в эту секунду у нее над головой что-то зашуршало, женщина инстинктивно отскочила, и прямо перед ней из ветвей вынырнула веревочная лестница. Когда женщина поднялась, то в домике уже было светло. Ее предусмотрительный спутник захватил с собой свечу. Она-то и горела на небольшом столике. Рядом стояла бутылка шампанского и два бокала. Женщина удивилась, что в домике не было пыли. Но тут же поняла, что ее приятель побывал тут накануне. Этот домик они с еще двумя своими друзьями строили несколько лет. Сперва детьми они построили просто шалаш, а уже, заканчивая школу, соорудили большую хижину. Всего 2 на 3 метра, с одной дверью и без окон. Да зачем они были нужны? Листва дерева была такая густая, что все равно не пропускала света. Внутри хижины ничего, кроме двух широких скамеек, служивших одновременно и кроватями, и столика между ними не было. Да, наверное, им тогда ничего больше и не нужно было. Это была их маленькая тайна. Здесь они планировали и отсюда совершали свои путешествия по окрестностям. Шампанское было выпито, свечка догорала. Двое людей сидели рядом, держась за руки. Женщина склонила голову к мужчине на плечо и, казалось, спала. Но это было не так. Просто они были так давно знакомы и так хорошо знали друг друга, что им не надо было слов. Они и так понимали каждый, что надо другому. Совершенно стемнело. Стало прохладнее, хотя ветра по-прежнему не было. Дуб-великан стоял, не шелохнувшись, вздымая к небу гигантские руки, словно призывая кого-то далекого и невидимого. И словно повинуясь этому невидимому призыву, на небе начали появляться звезды.